Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Грузия, Молдова. Нет, сначала Молдова, потом Грузия. Теперь Украина получает, по всей видимости, режим безвизовый с Европой. Вроде бы уже обо всем договорились. Последние консультации, последние согласования. Российские федеральные каналы взорвались шоу на тему, зачем украинцам этот самый безвизовый режим, зачем им это. Какие-то копейки, что ли, им жалко на эту визу несчастную потратить. Мы будем спрашивать вас, уважаемые слушатели, или зрители, вы-то считаете, нужен россиянам безвизовый режим с Европой или совсем ни к чему? 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков. Мы также будем вот по очереди представлять гостей нашей программы. У нас сегодня гости из Молдовы, из Грузии, из тех стран, где уже этот режим получен, и, конечно же, из Украины. Вот сейчас с нами на связи Екатерина Кульчицкая. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть, слышать. Я знаю, что вы аналитик общественной организации «Европа без барьеров», что вы много сил вложили вот в то, что вот в те события, которые происходят на этих днях, в этот безвизовый режим. Вот вы скажите, пожалуйста, что вас стимулировало, чем вы руководствовались, почему это вам казалось важным?
Мы считаем, что украинские граждане заслуживают на безвизовый режим. Прежде всего, потому что мы прошли долгий путь исполнения всех критериев плана действий по визовой либерализации, которые Украина получила еще в 2010 году. То есть где-то 5,5 лет Украина шла к тому, чтобы страны-члены ЕС согласились предоставить безвизовый режим. И было сделано очень много работы, в том числе по борьбе с коррупцией, по миграционному менеджменту, по правам человека. Мы также запустили новые биометрические паспорта для выезда за границу, абсолютно новый документ, который раньше украинцы не видели. И после вот этих всех длинного исполнения критериев, вот этих всех шагов, украинцы заслуживают безвизовый режим, и мы руководствовались тем, что украинские граждане должны пользоваться свободой перемещения, и они не должны быть ограничены в визах при посещении стран ближнего зарубежья, стран Европейского Союза.
Угу. Екатерина, вот я, да, хочу представить Павла Каныгина. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте,
Павел,
добрый вечер.
Специальный корреспондент «Новой газеты». Вот, Павел, если бы у вас было украинское гражданство, куда вы часто едете, вы бы уже скоро, очень скоро, с июня, по всей видимости, путешествовали бы без виз в Европе.
Да.
Вот скажите, вот вас бы это порадовало? Вот вы очень хорошо знаете ситуацию в этой стране, у вас много друзей. Вы скажите, они об этом говорят между собой, им это нужно? Им это принципиально?
Ну, конечно, это такое очень важное событие для не только для моих друзей-украинцев, но и вообще для Украины и для восточных стран, потому что ну, это такой шаг в европейскую семью, как бы это ни было, там, как бы это банально не звучало, вот это решение о визах, оно стало ведь возможным после истории, после майдановой истории, на самом деле. То есть это такое достижение, одно из самых явных достижений Майдана. Люди выходили на площадь, в том числе и для того, чтобы продекларировать свое стремление в Европу, а как раз-таки свободное перемещение – это и есть тот образ, тот главный мотив, да, который, в общем, и стал таким решающим.
То есть это такое символическое,
да, это конечно, очень символическое, это, да. Это очень символическое событие. Конечно, оно не значит, что на этом надо останавливаться. То есть, естественно, это тот минимум, который должны были сделать его украинские власти и сделать его уже давно должны были. Но, тем не менее, это такое, в общем, очень важное и позитивное, позитивное движение.
Екатерина, ну я вот снова к вам вернусь, в Киев. Знаете, очень, конечно, если бы вы посмотрели даже вот просто в порядке, в таком лабораторного исследования шоу, которое сегодня днем было по НТВ, в котором Ну, сколько же было злобы и злости, и вот этот вот анализ того, что случилось, был подменен абсолютно какими-то издевательствами, ирониями. Говорилось, зачем украинцам эти визы? Вот я, например, я пошел, заплатил один раз $40 в там, каком-то немецком посольству за двухлетнюю визу. И вот езжу в Европу по этой визе уже 2 года, и что же это украинец из-за $40 раздербанил свою страну? Вот такая была постановка вопроса, что чтобы сэкономить $40, не платить за визу, вы устроили этот Майдан. Ну, я думаю, что я вас не удивлюсь всеми этими, конечно же, суждениями, но тем не менее, вот как бы вы ответили, люди, они говорят, они бедные, им это не нужно, у них нет денег на квартплату, на коммунальные услуги, зачем им ездить в Европу? Что отвечают в таких случаях украинцы?
Украинцы отвечают то, что они с радостью вас режимом. И то, что говорит статистика, это более 2,5 украинцев на данный момент уже оформили паспорта с биометрическим чипом для выезда за границу. Это именно те паспорта, которыми можно будет воспользоваться для безвизового режима. То есть не все паспорта подходят, а именно те, которые содержат биометрический чип. Так вот, уже более 2,5 миллионов украинцев пошли и оформили такие паспорта. То есть у них была интенция, у них было желание воспользоваться безвизовым режимом. И эти люди, я думаю, с радостью им воспользуются. Что же ответить тем, возможно, российским гражданам, которые считают, что оформить визу им удобней? Конечно же, может быть, что для таких людей оформить визу очень удобно и очень приятно, но мы уже считаем, что мы заслуживаем на то, чтобы этот безвизовый режим вступил в силу. Мы очень много работали над этим, и украинские граждане будут пользоваться заграничными биометрическими паспортами для выезда за границу, не будут оформлять визу для краткосрочных поездок. И это для нас очень важно, прежде всего, потому что мы себя чувствуем свободными людьми, людьми, которые не должны доказывать посольству либо консульству, что мы достойны въехать в страну член ЕС. Мы не должны этого делать, потому что нашу страну, наших граждан больше уважают в странах ЕС. И нам доверяют настолько, что наших граждан могут пустить в страны ЕС без визы. То есть для нас это огромный уровень доверия, огромный уровень ответственности. И мы этим обязательно воспользуемся. Воспользуются этим и студенты, которые смогут, например, поехать на обменное обучение в университеты Европы. Этим воспользуются и те украинцы, которые все чаще открывают бизнес, которые ведут с партнерами со стран ЕС. Этим воспользуются и представители научной среды, которые смогут обмениваться все чаще со своими коллегами своими исследованиями. Этим воспользуются и некоторые украинцы, которые уже давно хотели бы поехать в Прагу, либо же в Будапешт, для того, чтобы просто ощутить на себе этот дух Европы, просто заняться обычным туризмом на несколько дней. То есть множество украинцев воспользуются этим безвизовым режимом. Для нас он действительно важен, и все ну, такие издевательства, которые вы, возможно, сегодня слышали в российских СМИ, они, я бы сказала, что они беспочвенны, потому что для нас, наверное, это немножко смешно звучит, что кому-то легче доказывать сначала в консульстве, что он достоин въезда в ЕС, чем просто взять паспорт и поехать без визы.
Ну, это не просто смешно, это демагогия в чистом виде, потому что для того, чтобы получить... Это не так просто получить двухлетнюю, трехлетнюю шенгенскую визу, для, даже для россиянина. Это может политолог, конечно, у него связи, у него знакомства, у него родственники, но просто так пойти и получить ее, заплатив, и если он считает, что для этого нужно только 40 евро, чтобы получить многократную визу, то это совсем не так. Это не каждый человек может, это сложно, это также было непросто и на Украине, насколько мне известно. И, конечно, остается радоваться за людей, которые теперь могут проще выезжать за границу, хотя их продолжают там пугать разными осложнениями. Я вот даже ссылку помещу на это прекрасное шоу, чтобы украинцы испугались, в ужас просто пришли. Какой кошмар, что нам дали безвизовый режим, потому что теперь-то вот нас ждут на границах такие приключения, которых никогда не было раньше. С нами на связи Акакий Микадзе. Акакий, здравствуйте.
Добрый
вечер. Очень мне так приятно вас слышать. Это мой коллега, вот бывший, когда-то много лет назад мы вместе в «Московских новостях» работали, собственный корреспондент Грузии «Московских новостей». Акакий, скажите, пожалуйста, вот вы получили, вы вчера ведь красиво подписали уже этот безвизовый режим, уже вот...
Да, уже нам уже дали зеленый свет, и, наверное, к концу месяца или в начале апреля уже граждане Грузии будут свободно выезжать от безвизов в страны Шенгена. Мы рады этому очень. Это большая ответственность для граждан Грузии. И с другой стороны, это и большое доверие со стороны Запада для граждан Грузии. Это очень хорошо, потому что любое ограничение свободы передвижения, это значит, ну, как вам сказать, это успех. Успех от тех унижений, которые до сих пор есть между теми странами, у которых теми странами, с которыми мы еще находимся в таком вызовом режиме. К примеру, с Россией. Вот я, допустим, перестал ездить из России, потому что не хочу унижаться в консульстве России, там доказывать, что мне надо туда ехать или что-то. Хотя у меня очень много там друзей и очень много дел, но я вот уже несколько лет я туда не езжу и в ближайшее время не собираюсь унижаться, выпрашивать вызов российского консульства.
Да, Акакий, кто мог это представить, что... Да, Павел, вот представить себе когда-то, что с Россией так сложно будет получить визу. Я слышала, кстати, в Грузии, как это отвратительно, какие они проходят там муки бюрократические, чтобы получить российскую визу. Ну, а в Европу они будут свободно выезжать. Вот что делает жизнь?
Да. Ну, это вообще, конечно...
Да, к сожалению, это так. Так мы стоим перед такой дилеммой. И, кстати, политическая власть России еще не созрела. Видимо, что любое ограничение граждан бывшего Советского Союза это просто, ну, как вам сказать, пощечина по ихнему имиджу.
В общем, если говорить о каких-то так в целом про отношение грузин к этому, независимо от того, есть у людей деньги на эту поездку или нет, для них важен сам факт свободного выезда, то есть без вот этих вот подсчетов.
Это радость. Во-первых, это нас приближает к западным ценностям, а западные ценности, в первую очередь, что уважение прав личности, уважение человека. Уважение тех ценностей, что человек должен развиваться. И вот этот нам наконец-то дал, после долгих работ, мучений, дал этот шанс. И мы приветствуем. И здесь ничего плохого нет. Во-первых, грузины еще раз посмотрите, которые не были на Западе, не бывали, посмотрят, как устроен там Запад, какой у них быт, какой у них порядок. А это же очень важно, потому что, как ни крути, на Западе порядка больше, быть более обустроен и тому подобное.
Спасибо, Акакий, большое. Да, спасибо вам за это сообщение, за информацию о настроении грузин по этому поводу, граждан Грузии. И вот вообще, Павел, вот вы как гражданин России, вот вы тоже смотрите телевизор. Ну, допустим, вы не смотрите, я вам рассказываю, что там показывают, допустим. С чем вы связываете вот это вот желание, ну, господи, отравить, что ли, эту радость? То есть вот полную неспособность сопереживать, сорадоваться и... бесконечное объяснение россиянам, что это не нужно, это ни к чему, это какие-то там либо копейки, либо это какие-то препоны на границе.
Ну, Украина же не должна в глазах российского телезрителя быть каким-то позитивным примером перемены и реформ. Правильно? Когда вообще Майдан, он воспринимался российской элитой и властью как такая угроза, которая может повести за собой, в том числе и кого-то из российских активных граждан. Этого нельзя было допустить. И, конечно же, Украина как такой пример там, возможного развития для российской там, повестки, да, это тоже такая опасность для властей. Поэтому надо просто объяснить людям, власть хочет им объяснить, что, во-первых, это в этом ничего хорошего нет, что можно за 40 евро, как вы говорите, купить визу. Это, конечно, звучит довольно глупо, но главное здесь в другом, с чем связана вот эта вот такая риторика, немножко обиженная, это в том, что Украина продолжает вот это вот такое бегство, да, из сферы влияния российских властей. То есть, несмотря на то, что случился Майдан, что случилось в Крыму и на Донбассе, Россия все еще, российская власть, сохраняет ощущение, сохраняет в себе уверенность, что она может влиять на какие-то процессы. И действительно, это так. Россия до сих пор, к сожалению, может влиять на ситуацию и в Киеве, и на какие-то переговорные процессы между Украиной и там западными странами, давить дипломатическим образом, политическим, там газовым, каким угодно. А здесь происходит такой символический жест, такое очень громкое действие. Украинцы получают возможность безвизового сообщения. Да,
Это какой-то удар, который нужно нейтрализовывать, да, срочно.
Опять же, это значит, что Майдан был не зря. Да. Опять же, это не зря было вот это вот столкновение, да, этих мыслей, идей, да, таможенный союз или Европейский союз. В общем,
поэтому... И не так уж кидает Европа во всем, как вот есть такое разочарование. Вот, Екатерина, вы с нами на связи еще?
Да.
А скажите, пожалуйста, Екатерин, вот такой тяжелый, может быть, для вас вопрос, и, может быть, не очень понятный, как он будет решаться официально. Вот скажите, вот для жителей оккупированных территорий ДНР и ЛНР, вот этот вот сам факт того, что украинцы получат возможность безвизово перемещаться, получив этот биометрический паспорт, в Европу, это может стать каким-то, ну, стимулом, что ли, к тому, чтобы вот ускорить процесс? Я не знаю, он там, трудно вообще говорить об их настроениях, потому что никто их совершенно не способен анализировать, нет таких возможностей, но может ли это все-таки их в сторону Украины сподвигнуть, что ли, как-то внутренне, что ли, хотя бы внутренне?
Спасибо вам за этот вопрос. На самом деле, сейчас, насколько мне известно, настроения на так называемых оккупированных территориях ДНР и ЛНР, они постоянно колеблются. И действительно, вот такие вот события, как предоставление Украине безвизового режима, они очень позитивно влияют на то, чтобы люди понимали, что то, что происходит в Украине, оно имеет не тот окрашенный в пророссийских СМИ характер, все плохо, все ужасно, какой-то переворот власти и так далее, а говорит о конкретных позитивных моментах для конкретных людей. То есть таким позитивным моментом также стало, например, повышение минимальной заработной платы, которая в Украине произошла на оккупированных территориях, она не произошла. Сейчас украинцы смогут, например, с лета пользоваться безвизовым режимом, просто оформив заграничный биометрический паспорт. А жителям оккупированных территорий нужно будет для этого выезжать в соседние области, на которых есть контроль власти, например, в Харьковскую область, в Луганскую область, которая не оккупирована, Донецкую область. Они будут очень... ну, так сказать, неудобно себя чувствовать, потому что им нужно будет тратить много времени на это, им нужно будет предоставлять дополнительные документы, и они, так сказать, почувствуют, что те, скажем, обычные украинцы, украинские граждане, которые проживают на остальной территории Украины, они этой возможностью воспользуются намного легче, а те украинцы, к сожалению, будут вынуждены намного больше приложить усилий для того, чтобы воспользоваться безвизовым режимом.
Ну, я думаю, что, конечно, все немножко не так, как вот говорит украинский политолог. Я уверен, что большинство людей, которые живут на территории ДНР и ЛНР, им абсолютно пофигу, что там происходит с визами. Они не нуждаются в этих поездках и не нуждаются в том возможности ездить в Европу. Это не их ценности, да? Им гораздо важнее...
Вы серьезно это?
Конечно. Те люди, которые остались там жить, большинство из них... Ну, то есть, конечно, я не говорил со всеми, но я, когда я там был, я общался с людьми, и я видел, что те там бабушки, дедушки, ребята, которые очень верят в русский мир, в Новороссию, и, значит, готовы сражаться за русский язык и за всю эту идею, им не очень интересна Европа, им не очень интересно туда ездить. Им гораздо важнее быть под боком у России и ездить в Ростовскую область. Вот для них какой ориентир. А то, о чем мы говорим, это разговор о возможностях, да, о потенциальных возможностях.
И о стимулах.
Да, то есть если есть возможность ездить в Европу, это прекрасно, но тем, кому эта возможность не нужна, и те, кто не ценит ее как таковую, ну, тут...
Тогда он и не оценит самого того, что это состоялось. Конечно. Екатерина, вы согласны, или у вас все-таки вот другая информация о настроениях в Донбассе, не так уж там не хотят посмотреть мир?
Я хотела бы сказать, что сейчас есть, в принципе, мнение, что все жители, которые проживают на оккупированных территориях, они тотально поддерживают вот эти пророссийские движения, и что они тотально все хотели бы проживать на оккупированных территориях, другого варианта нет. На самом деле там живет множество людей, множество украинских граждан, которые по силам обстоятельств не могут выехать оттуда, которые, некоторые из них не поддерживают вот те оккупационные власти, но вынуждены там проживать. И также, когда я говорила о людях, которые захотят воспользоваться безвизовым режимом, я также говорила о тех молодых людях, которые уже сейчас едут подавать свои документы в высшие образовательные учреждения Украины и которые регистрируют себя как внутренне перемещенные лица. То есть это те молодые украинцы, которым 16-15 лет, которые хотели бы учиться, например, в Харькове, либо в Киеве, в других городах Украины, в разных университетах, которые хотели бы получить вызнанное во всем мире украинский диплом, украинское образование. И они, возможно, в будущем также захотят воспользоваться безвизовым режимом. И эти граждане, которые, ну, по моему мнению, захотят и в дальнейшем переехать на территорию Украины, которая под контролем, и в будущем воспользоваться безвизом, они будут вот этими проводниками изменений, и они будут рассказывать своим родственникам, своим знакомым о тех преимуществах, которые есть. Поэтому я немного не соглашусь с тем, что все, кто проживает там, они тотально не заинтересованы в поездках за границу, в поездках в Европу и так далее. Спасибо. То есть все намного сложнее. Нету только черного и белого.
Да, Екатерина, не говоря уже о том, как сложно получить... Вот есть ребенок, которому он достиг совершеннолетнего возраста на территории ДНР, ЛНР, ему очень сложно уже получить украинский паспорт. Это нужно денег много потратить, много сил на это. Он получает вот эти вот корочки, признанные только в Российской Федерации, и то на какой-то временный период. Но будем надеяться, что им будет, может быть, как-то действительно упрощенный порядок для них, для студентов, получения этих биометрических паспортов. С нами на связи молдавская коллега Сарин. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Сарин, вот я хочу вам будете вы смеяться, конечно, очень, но тем не менее я вам перескажу тоже фразу из этого шоу, которое произвело на меня впечатление. Сегодня было шоу по каналу НТВ Сарина Штефферца.
Я не видела.
Вы будете просто хохотать. Я тоже вот вечером досматривала кусочек. Это шоу, в котором нас старались убедить, ну, насколько он не нужен, нелеп этот режим. Ой, вот этот вот, да, безвизовый режим. Uh-huh. И самое главное, что когда говорили о Молдове, кто-то сказал, вот Молдова получила безвизовый режим. И чем все закончилось? Он настолько ее достал, что она ломанулась к России. Имеется в виду ваш там пророссийский президент или кто он там чего. В общем, имеется в виду, что это толкнуло вас, вот этот вот безвизовый режим, обратно в объятия России. Вот даже такое там было.
Ну, слава богу, я думаю, нет, это... нас не толкнуло, или не это нас толкнуло, во-первых. Во-вторых, конечно же, есть люди из тех, кто пользовался этим режимом, которые голосовали за Дадона, потому что человек такое существо, что он никогда, иногда не видит совершенно ясной связи между феноменами, да. Но в то же самое время молдаване за эти почти 3 года, через 2 месяца это будет 3 года безвизового режима, они очень широко пользуются этим режимом. Я помню цифры, когда мы говорили про 2 года, это уже было около 600 тысяч человек, которые пересекали границу, только пересекли за 2 года границу только на основе биометрических паспортов. То есть это означает, что это не были люди с двойным гражданством, потому что у нас есть люди с двойным гражданством, болгарским или румынским, очень многие. То есть это уже европейские гражданства. Но вот люди с биометрическими паспортами. Для молодого поколения это вообще стало какой-то данностью, что мы поехали на... купили билет и поехали на выходные в Италию или куда-то в Париж. Или, то есть это уже стало какой-то абсолютно нормальным стилем жизни. А сегодня, кстати, перед тем, как вы мне позвонили, я видела в Фейсбуке, девочка написала: «Мой дедушка навестил своих внуков в Париже, сейчас он приехал к нам в Амстердам». Я уверена, что без визового режима этот дедушка не поехал бы туда, потому что было сложно на самом деле получать шенгенские визы. Я себя чувствовала как в лотерее, хотя я работала в прессе, в журналистике, и как бы все равно журналисты в такой маленькой стране, как Молдова, их знают посольство, то есть нам было легче получить, но все равно никогда не был уверен, что ты эту визу получишь или что ты получишь на время, на которое ты попросил и так далее. То есть я думаю, что молдаване от этого только стали богаче. Если не финансово стали богаче, то во всяком случае стали богаче как мировоззрение. Конечно, это сложно как бы сделать параллель вот с этим мировоззрением и с тем, как люди проголосовали, но ведь проголосовали. Хорошо, 52% проголосовали за этого нового президента, но 48% проголосовали за другого кандидата. То есть это не такая, не 90% за этого нового президента, да? То
нет, ну и потом, Сарина, но это странно, вот эти результаты голосования за вот нынешнего президента приравнивать к бунту против шенгенского вот
нет,
этого.
Нет, это, конечно, это смешно. Но мы через это проходили. Я слышала маленький фрагмент вашей дискуссии с коллегой из Грузии, с коллегами из Украины, наверное, да?
Да.
Мы проходили через это. Ну и что, если есть безвизовый режим, потому что нету денег? И не будет у Молдова денег ехать. Вот эти цифры 600 тысяч человек за 2 года, сейчас уже будут данные за 3 года, доказывают, что люди все-таки как-то ездят. За меньшие деньги, ездят к родственникам, не обязательно в гостиницу. Но эта свобода передвижения дает тебе свободу. Это человеческая ценность, демократическая ценность. То есть это как бы, вообще это я не думаю, что нужно обсуждать. Российским пропагандистским каналам, наверное, невыгодно говорить, что это хорошо, потому что надо объяснять, если это хорошо, почему вы не делаете это для нас, да?
Конечно. Сарин,
так легче говорить, что кто-то плохой, чем доказывать, что ты хороший.
Но я, тем не менее, один аргумент. Я уж насмотрелась этого. Я буду приводить вам их аргументы, потому что они приводят их многомиллионному российскому народу, и мы каким-то образом хотели бы тоже получать ответы. Вот они, например, говорят, как только введут... Вот так у вас, если бы хотя бы вы получали свою визу, и вы показываете визу пограничнику и проходите, а теперь, когда будет безвизовый, они вас замучают вот этими требованиями, бумажками, страховками. Это два ведущих, это говорили оба ведущих в хором практически, что вы должны будете предъявлять одно, другое, третье, вас могут отвезти в стороночку и наплюют на то, что там за вами очередь. То есть теперь вы будете предоставлены каждому этому пограничнику, и он вас может развернуть в любую минуту. То есть теперь паника и ненадежность всей этой ситуации будет гораздо больше. Что вы по этому поводу скажете? Много ли разворачивают...
Мы через это проходили. Из этих 600 тысяч человек развернули 3400. Это меньше 1%. И это могли быть разные технические проблемы. Или паспорт старый, или разные проблемы. Бывали ситуации, что спрашивают тебя, где ты будешь жить, если ты совершенно не можешь ничего сказать, то это может вызвать подозрение. Но, в общем-то, люди уже стали как бы... быть более информированными, когда ездят Спасибо. Туда. Я в последнее время, когда езжу, я даже не делаю себе вот эту медицинскую страховку. И с меня не спрашивают эту страховку. Меня не спрашивают, в принципе, есть гостиница, нет гостиницы. То есть, как бы, выборочно они могут это делать, но это не означает, что они каждого человека берут и вот так... через это ситечко как бы проводит его.
Ну и мы уж тогда спросим.
Нет случаев, но это не феномен. Это не нельзя делать вот эти обобщения. Если сказать опять про эти цифры, 600 тысяч человек, которые пересекли границу, из них 500 тысяч вернулись, то есть это где-то 86%, которые вернулись. Нельзя даже говорить, что молдаване ездят только для того, чтобы вырваться из страны и где-то остаться там работать, потому что они вернулись. Это говорят цифры за 2 года. И, я говорю, нам не впервой слышать вот все вот эти страшилки про то, что будет с визами, что будет с Молдовой, если они подпишут соглашение об ассоциации и так далее. Это с 2014 года и раньше, но особенно с 2014 года эти страшилки, они постоянные. К сожалению, почему молдаване голосуют так, как голосуют? Потому что они слышат эти страшилки от российских СМИ тоже, потому что здесь в информационном смысле российские СМИ очень сильные.
Да, да, можно себе представить. Спасибо большое, Сарин, что вы были с нами на связи. У нас теперь на связи Александр Сушко, политолог с Украины. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, мы знаем прекрасно, не только, вот, наверное, потому что мы пропаганду всякую смотрим, а есть какое-то было разочарование не в европейском выборе, нет, а вот в поведении в каком-то Европе казалось людям, что предает она их. Вот эта история с визами... Она морально поддержит дух украинцев или их уже ничто не поддержит, они сейчас в таком депрессивном находятся состоянии умов?
Нет, ну, я бы не стал обобщать. Просто да. Нет одного рецепта поведения, одной реакции. Кто-то придерживается таких скептических настроений, не особо рассчитывая на Европу, а кто-то наоборот связывает с ней свои какие-то планы. И поэтому единого ответа нет. Конечно же, если говорить о проценте активно ездящих людей, путешествующих, то их действительно не так уже много в любой стране, не только в Украине. Поэтому если, например, на сегодняшний день мы там иногда в медиа говорят, что это, дескать, интерес меньшинства, ну да, действительно, потому что в целом за границу не ездит так уж много людей. Это в Украине примерно только четверть населения имеет действующие заграничные паспорта. Поэтому я думаю, что и в России не намного больше. Поэтому, естественно, это интерес активного меньшинства, которое действительно ищет и находит ценность в международном общении.
Угу. Спасибо вам большое, Александр. Но, тем не менее, вы считаете, это прорыв. Это важно. Это важно для получить этот визовый. Морально важно. Пусть не воспользуются, но людям это важно.
В целом для страны, ведь далеко не каждая страна может похвастаться безвизовым режимом с Европейским Союзом. Та же самая Турция давно добивается, но до сих пор не получила. И у России это еще даже не на горизонте. Поэтому, в принципе, это важный фактор, как бы, который показывает, такой индикатор, который показывает определенный успех. А таких успехов не так уж много, поэтому каждый из них...
Спасибо, Александр Сушко был с нами на связи. И, дорогие коллеги, и гости, я сейчас перед тем, как показать наш опрос, вот я даже не знаю его результатов, но хочу спросить Павла, и с нами Ирина Кобринская на связи. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это очень известный ученый наш, любимый, знаток этих отношений российско-украинских. Вот я хочу вас, коллеги, спросить сначала Павла и потом Ирину Кобринскую. Вы-то считаете, Павел, а когда Россия, вот мы будем спрашивать прохожих, интересно, совпадет ли ваше мнение и ваш анализ? Когда Россия получит возможность без виз перемещаться вот, в Европу, и нужно ли это России сегодня на этом этапе?
Ну, когда, видимо, изменится политическая ситуация в России, политический курс, как только это произойдет, можно будет вообще говорить о том, стоит ли там, будет ли Россия открываться в Европе. Потому что сейчас мы видим как раз прямо противоположный процесс. И, конечно же, отсутствие заинтересованности и вот это вот воспитание этого неинтереса, да, к внешнему миру. Вот эта вот пропаганда этого отсутствия этого интереса, конечно же, отражается на настроениях людей. То, что у нас, например, только 28% в России граждан имеют паспорта, а из них, из этих 28%, больше половины пользуются им один раз в два года, да, вот это такие очень красноречивые цифры, поэтому быстро изменить эту ситуацию, конечно, не получится, тем более, что в отличие от там, Молдовы или Украины, Россия это немножко страна, находящаяся на удалении от европейских границ. То есть, если мы не будем там, брать расчет Мурманскую область и Норвегию, Калининград и Польшу, то существенная часть России находится на приличном удалении, да, от Европы. И чтобы там жителю, скажем, Орловской области или Воронежской области, там Башкирии или Татарии, оказаться на машине, поехать там на выходной день куда-нибудь в Варшаву, это нужно проделать огромный путь. Это не то же самое, что из Киева или из Кишинева поехать там в Бухарест или куда-нибудь в Вену. Да, это разные истории. Поэтому авиасообщение, развитие авиасообщения, отмена виз, это то, что может, конечно, ситуацию изменить, вот, но я не думаю, что, конечно, кардинально, потому что если мы посмотрим там, на опыт, там, на ситуацию в той же самой Франции, страна тоже в туристическом плане замкнутая на себе, люди путешествуют по своей стране и редко выезжают за ее пределы, то есть большая часть людей выезжает редко. То есть я думаю, что даже с учетом изменения политического климата в России вряд ли у нас будет, там, скажем, ситуация лучше, чем в Франции в плане внешнего туризма.
Ирина, я вот хотела вас спросить, а как вы считаете, что такое для России, для российской политики, для российской власти вот этот безвизовый режим для Украины? Что это для нее значит? Как она реагирует, мы примерно видим по телевизору. Плохо реагирует, тяжело. Но вы считаете, с чем это связано? Вот как бы вы это определили?
То есть мы говорим сейчас уже не о России, а об Украине, да?
Да, да. Мы говорим о российской реакции на то, что Украина получает этот безвизовый режим с Европой. Да.
Ну, вы знаете, я просто хотела, если можно, продолжить вот тему, о которой только что говорили, да? Сколько процентов у кого паспортов в Америке? По-моему, вообще только 5%. И все счастливы. Есть паспорта. А с другой стороны, такая картинка, я всем ее рассказываю, да, я была в самолете, и самолет летел в Барселону. Нет, простите, по-моему, с пересадкой в Праге, да, в Барселону, по-моему. И вдруг как-то поменяли курс, какие-то были проблемы с посадкой в Праге, и почему-то посадили в Берлине, и вот сзади сидели трое молодых людей, ну, лет 40, наверное, да. Это вот, ну, то, что у нас называется, простите, офисный планктон. Ну, это такой вот средний класс. И ребята дико переживали, потому что они летели в Барселону на концерт любимой группы. И вот они думали, вот мы из Берлина, если мы сейчас возьмем машину, мы успеем доехать или нет? Понимаете, уже другая, мы не можем говорить вообще о России, мы не можем говорить вообще о Франции, мы вообще не можем говорить вообще об Украине. Значит, реакция у нас на любое действие позитивное Брюсселя в отношении Украины, она априори скорее негативная. Значит, что это значит для России? Ничего это не значит на самом деле, потому что у нас сейчас совершенно другие приоритеты, нам нужно разбираться с Донбассом, вместе с Киевом и с Западом, нам нужно как-то начинать регулировать эту ситуацию. Мне кажется, по последним высказываниям и действиям, в общем, Кремля, это видно, что, в общем, найти какую-то формулу договоренности все готовы, все устали. Кстати, Запад устал в первую очередь. Дали визы, они обещали эти визы. Для украинцев эти визы, в общем, на самом деле мало что значат, потому что прямо перед Новым годом было заседание Европейского совета, это правительство Евросоюза, на котором, может быть, в силу того, что перед этим был референдум в Нидерландах, где проголосовали, сейчас там в парламенте проголосовали по-другому, да, там 60% сказали, окей, давайте подписывать. Вот, но после референдума такого общего, и там высказались против подписания договора об ассоциации с Украиной, Европейский совет сказал, окей, ребят, значит, да, мы все-таки, давайте все-таки двигаться в сторону подписания ратификации соглашения, но при этом мы не берем на себя абсолютно никаких обязательств. Украина, мы не то, что не говорим, что Украина не будет членом, мы не говорим, что она будет кандидатом в члены Евросоюза. Это не значит, что она будет получать какие-то дополнительные финансовые дотации. И она не будет пользоваться тем, чем пользуются европейцы, а именно общим рынком труда. Потому что если украинцев очень много за границей, в Италии, в Испании, в общем, все, кто ездили, мы знаем, что мы попадаем в любой, простите, общепит, и мы видим там украины, которые работают. Очень много ездят украинцев, не тысячи, миллионы работают за границей. В стране очень плохо с экономикой, нужно зарабатывать. Но им дополнительной свободы для получения вот этой работы, легальной работы в Европе, вот этот режим, который им предоставили, свободный, не даст. Он даст очень много тем, кто хотят ездить, тем, кто хочет учиться, тем, кто хочет посмотреть, пообщаться. В гуманитарном плане это, безусловно, очень позитивный шаг.
Да, для работы, конечно, они знают, что не даст. Рабочая виза – это немножко другая. Я вот сейчас предлагаю послушать опрос и попрошу вас прокомментировать мнение москвичей по поводу того, когда Россия получит безвизовый въезд в Европу, что говорят наши граждане.
Когда россияне получат безвизовый въезд в Европу?
Когда прекратятся эти все гнусные санкции. Вот, когда все будет, все встанет на свои места.
Зачем нам безвизовый въезд в Европу?
Нам нужно развивать наш туризм. И нужно стремиться к тому, чтобы наши места, наши необъятые уголки были познаны нашими коллегами, а не тратить деньги на Европу.
В нынешней политической ситуации никогда. Что бы мы ни делали, мы все равно никогда не попадем в Европу, она нам и не нужна, по большому счету.
Я сейчас езжу без вопросов. Если туда отдыхать еду, так визу даю. А если денег нет, так... И зачем мне визу тогда?
Я думаю, это никогда не будет, иначе они все уедут.
Тогда это станет нужно европейцам, россиянам. Заинтересованности одной стороны недостаточно. Ведь счастье не в безвизовом въезде, а в нужности тех, кто приезжает, тех, кто встречает. Мы же не приглашаем в свой дом любого человека. Мы приглашаем только тех, кого мы хотим видеть у себя. Так же, наверное, поступают и россияне по отношению к европейцам, кому нужны визы, и европейцы по отношению к россиянам.
А россияне всегда могут поехать, хоть сейчас. Если есть деньги, поезжайте.
Но приходится оформлять визу.
Ну а что? Разве это страшно? Это даже хорошо оформлять, это все какая-то работа.
Ну, какие-то отношения у нас не очень позитивные с Европой, с Америкой. Поэтому, я думаю, вряд ли такое произойдет в ближайшее время точно.
Вы бы этого хотели?
Я бы, да. Ну, потому что это даже экономически выгодно будет населению, да, выезжать в какие-то страны. Сейчас визы довольно дорогие. На семью, чтобы поехать, это там десятки тысяч рублей.
Она нужна нам?
Не нужно даже?
Нет, пусть к нам едет. Зачем к ним едет?
Не знаю, меня это как-то не интересует.
Мне кажется, очень скоро. Я вообще думаю, что наша страна будет скоро вообще без проблем езжать куда хочет. Мне кажется, мы к этому идем очень хорошо.
Интересно. Вот, пожалуйста, сначала вам слово, потом спрошу Ирину, что она...
Вообще, я просто хочу повторить, что главное ценность, это в наличии самой возможности. Есть деньги, нету денег. Это свободный мир. Все стремятся к большей свободе, к большей открытости. Это очень правильный, прогрессивный тренд. И когда есть такая возможность, это всегда плюс. Надо всегда стремиться к тому, чтобы все устранить любые преграды. А деньги там на путешествия, конечно, они найдутся. Но то, что говорили люди, это, конечно, понятно, чем навеяны эти реплики и эти высказывания там о санкциях и прочем. Но на самом деле все это, конечно, все это наносное, все это пройдет, все это утечет. И Россия рано или поздно, хотелось бы пораньше, конечно, придет к тому, что сейчас происходит на Украине, там, в Грузии, она наладит отношения с Европой, и эти барьеры они будут устранены. Это в первую очередь. Я, конечно, далек от иллюзии, что тут же все ломанутся в Европу смотреть какие-то красоты или работать официантами. Я думаю, что большинство как раз, вот как этот дядечка, останется у себя там в московской квартире или где-нибудь в Твери. Вот. Но этим будет пользоваться бизнес, этим будут пользоваться ученые, врачи, студенты, те, кому это действительно нужно, и те, кто будет извлекать от этого пользу. И это, конечно же, пойдет во благо. Это даже это очевидно.
Вот я тоже хотела бы у Ирины Коблинской попросить комментарий. Наш корреспондент, когда пришел с опроса, я не смотрю никогда опросы до эфира, но он как-то потрясен, он иногда делится своими впечатлениями, он говорит, вот интересно, задаешь им вопрос, когда Россия будет с Европой сообщаться без виз, они говорят, а зачем нам это нужно? А нам не нужно. Вот Павел, например, говорит, а почему бы и нет? Вот, казалось бы, такой вопрос совершенно не требует, не предполагает, он риторически, другого ответа. Нужны ли нам там визы с Европы? Да, конечно, нет. Ну, хорошо бы без... А он, оказывается, не риторический. То есть люди говорят, а зачем нам ездить туда без виз? А зачем нам эта свобода? Вот вас это не удивляет или вы считаете, что это так логично?
Нет, знаете, меня это не удивляет. На самом деле люди очень разные. Люди, значительная часть их зомбирована, значительная часть, в общем, у них какие-то такие проблемы, что им как-то вообще не до виз, не до Европы. Но я хотела сказать совершенно другое. Вообще не будет скоро виз у нас, безвизового, простите, режима. Потому что я не могу исключать, что вот этот шенгенский режим, что он долго еще проживет. Мы забываем о том, что в Европе сейчас очень тяжелая ситуация. И многие страны начинают охранять свои национальные границы. Вот что совершенно возможно, и то, где Россия Европе нужна, и это сотрудничество уже идет, оно идет тихо, да, это сотрудничество спецслужб, это сотрудничество разведок, потому что у нас одна угроза. И эта угроза такая страшная, она трансграничная, что укрепление границ, визы, досмотр паспортные, это некая гарантия безопасности. Безопасности физической, европейской и, кстати, нашей тоже. И вот если мы будем двигаться вот по пути вот этому взаимодействия, если мы понимаем, что у нас угроза общая, а на самом деле это понимают, вот, то когда-нибудь будет безвизовый режим. Вообще Европа стала другой. А родственники были на Новый год в Риме. Так вот, на улицах, на площадях стоят танки. И Париж стал совсем другой. Это не тот Париж. Понимаете, эти люди там не были 15-20 лет назад. Они увидят совершенно другую Европу. Европа очень боится терактов. И это уже другая Европа. Понимаете, и мы не должны вот об этом забывать, когда мы говорим о безвизовом режиме. Это уже другие условия. Это не то, когда мы обсуждали, вот у нас были договоры с Евросоюзом, которые там не продлились. Это другая абсолютно ситуация. Мы живем в другом мире. В другом мире. И здесь визы, которые, конечно, нужно давать проще, которые для многих должны быть бесплатные. Они, кстати, есть для многих бесплатные эти визы. И дают их довольно просто тем, кто действительно должен ехать и хочет ехать. Но визы и пограничные контроли, они, к сожалению, становятся все более и более необходимы.
Ну, я насчет, мы тут мы с Павлом насчет танков в Риме все-таки считаем, что это такая гипербола.
Я в Париже, да, да, не видел танков, честно говоря.
Вот нет, ты... но в Риме, вот танки.
А,
это...
в Риме танки, ну, ну, это могут быть БТР какие-то, я сейчас очень грубо.
Ну, может быть, один-два человека.
Во время массовых,
человек...
массовых мероприятий.
Да, может быть, человек увидел и сделал это обобщение, но, тем не менее, мы
человек,
поняли.
Это человек, который ездил по да. Европе, который был в Риме до этого, понимаете?
Ну да, он увидел дополнительную технику. Да, да, он увидел дополнительную технику, по сравнению с тем, что он видел раньше. Ирина, и вот представьте себе, вот на фоне того, о чем вы сказали, Европа вместо того, чтобы закрываться, логично, она открывается для украинцев, она открылась для грузин сейчас. Вот это вот нет ли в этом, с вашей точки зрения, противоречия, что вот Россия не светит? Россия светит только сотрудничество в террористической вот этой вот области, никакого, контр.
Никакого противоречия нет. Mm-hmm. Почему? Потому что Европа так долго уговаривала Украину подписать это соглашение об ассоциации, что, в общем, как честные люди, они на самом деле должны были предоставить этот режим, с одной стороны. Ну, про Грузию я уж тем более не говорю. Грузия – это крошечная страна. Но, с другой стороны, понимаете, на фоне того нашествия абсолютно инопланетного, культурного в Европу, когда туда будут приезжать украинцы, которые еще как-то плюс-минус будут говорить на каком-то языке, или грузины, и слава богу. То есть Европа будет предпочитать даже как рабочих мигрантов, она будет предпочитать этих людей. Потому что они в какой-то мере будут решать эту проблему. И там, где она есть, она совсем не везде есть, потому что в Австрии вообще нет. Да? Вот, но есть страны, в Германии нужны рабочие руки. Ну и слава богу, вот им эти рабочие руки значительно безопаснее, проще, менее раздражающие для населения, чем те, кто приезжает туда как беженцы.
Угу. А вы не считаете, Ирина, что вот, например, Россия, если вот все приходящие другие отбросить, ну, отношения с Европой неважные, понятно, какие санкции, вот просто отбросить, и взять в чистом виде население, вот то, о котором вы говорили, что не является ли она более террористоемким и опасным Российской Федерации для Европы, с учетом того, что сам же Владимир Путин объявляет, что в Сирии сегодня воюют наши граждане из определенных территорий, с определенных территорий Российской Федерации, с которой мы должны расправиться там, в логове, чтобы они не пересекли границы и не вернулись домой. Вы не считаете, что еще и это является фактором, который отодвигает Россию от безвизового режима?
Я знаю статистику, но в Европе знают, что у нас спецслужбы работают. Поэтому я статистику не очень знаю. Я не помню, чтобы выходцы вот из этих территорий, да, но мы говорим о Северном Кавказе преимущественно, что те, кто сейчас в Сирии, 4000, это озвучил президент Путин, воюют вместе с ИГИЛ, чтобы они были причастны к терактам в Европе. Нет, сотрудничество, взаимодействие спецслужб с России здесь только в плюс. И оно идет как бы на службу безопасности. Никто никогда не говорил, я не знаю, о том, что ослабление визового режима с Россией опасно вот, вот в этом смысле. Угу. Нет, потому что мы сами следим за этим.
Нет, пока, по крайней мере, слава богу. Конечно, я не имела в виду, что они причастны к терактам в Европе. Зачем, если они занимаются терроризмом на территории Сирии, этого уже достаточно.
О том, что прозрачная граница между Россией и среднеазиатскими республиками, у которых нет границы, допустим, там с Афганистаном. И Европа заявляла это как об одной из проблем.
Об одной из проблем.
Да, да. Ну, и, кстати, я хочу просто сказать, что я уверен, что то, что произошло в последние годы в Европе, и тот наплыв переселенцев и беженцев, которые приехали из арабских стран, та уверенность, с которой там Ангела Меркель, например, заявила, что они готовы их всех принять, и все будет замечательно, она, конечно, поразила в хорошем смысле слова. И я, конечно, не сомневаюсь и в том, что действительно тот миллион человек Германия сможет переварить. И здесь, конечно, не хватает нашего друга Штефана Шоля, который мне рассказал потрясающую историю о том, как он не приезжал, приезжал к себе домой там, на каникулы, и в одном из, значит, в аэропорту, в кабинке его приветствовал турок, гражданин Германии, и который пытал его так с таким пристрастием, каким немцы не могут, да, со своей дотошностью. Почему он, значит, столько времени в России проводит, почему он именно этой его компанией воспользовался, это показало то, как Германия может создавать условия для вот этого плавильного котла, и как он эффективно работает. И уверенность, с которой вот немцы готовы работать в этом направлении, она, конечно, восхищает. И я в этом плане оптимист.
Ирина, у нас секунды остаются, чтобы все-таки в итоге... Это хорошо, что Украина получит безвизовый режим? Вот одним словом, хорошо? Радоваться?
Нам радоваться ли?
За них.
Ну, по крайней мере, у меня это не вызывает никакого расстройства.
Ну, вот это уже хорошо. Уже хочется, всегда хочется закончить на какой-то позитивной ноте. Вот Павел порадовался, и у вас расстройство не вызывает. Мы на этом закончим. И еще посмотрим, как все это все-таки будет оформлено. Это тоже очень любопытно. Не все формальности закончены. Ждем. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.